Глава 34. Вечерняя смена уже вся была в заводе, дневная вышла и вся растеклась. Прошли те короткие 10 минут, когда залито черными людьми расширение Шлиссельбургского проспекта, перед заводом гуще любой демонстрации или гуляния. В таких-то скоплениях все и случается, но не случилось ничего. Одни ушли к заводскому двухэтажному рабочему поселку, другие растекались по переулкам. Кому не дали стеклянного городка, пошли по проспекту пешком. Кто набил паровичок, все 3 вагона, внутри и снаружи. Еще другие остались ждать на остановке. Площадь перед заводом, ярко-светлая от многих электрических фонарей, расчистилась. И открылся 3-цветный флаг над заводскими воротами. День вступления на престол. Городовой на перекрестке. Медленно проходящий проспектом полицейский патруль, нарядили патрули для после волнений, запоздавший ломовой с перегруженным возом, и лошадь его при кнуте только кивающая, но не прибавляющая шагу. Свет в окнах и часто открываемая дверь жаховской портерной, по-нашему пивной. Закрытые косыми болтами ставни и двери мясной лавки и булочной. По ту сторону проспекта еще и церковная паперть, где, судя по огням притвора, шла вечерня. А по сю сторону аптека и маленький, прилепленный к длинному заводскому забору домик больничной кассы. Вечер стоял все такой же предзимний, с мелкою морозгою, почти незаметный против фонарей, с легким снежным налетом на нетронутых местах мостовой. В домик больничной кассы на виду у постового и патруля заходили и не только заводские. Какая-то барышня вошла в приталенной шубке, в таких не ходят на Дальней Невской стороне. Но это все проверять уже не полиции было дело, им не поручено, пусть занимаются, если кому надо. Знала и полиция, и заводская администрация, что в больничных и страховых кассах, заведенных за 2 года до войны, постоянно копошится что-нибудь незаконное, затесывается туда посторонний, но именно кассам политичнее считалось не придираться. Да после того, что бурлило в начале недели на Выборгской, городовому и спокойнее было самому не соваться и неприятностей не наживать. Стоишь, не трогают, и стой. А в больничной кассе, кроме синей, всего-то и было 2 комнаты, и в первой, правда, считали на счетах, заполняли ведомости больничных пособий, увечных пенсий, хотя и между ними служащие раскладывали и переписывали рукописные ходячие листки. Зато служащие 2-й комнаты ничуть не удивились, что вот пришел Машистов, свой заводской, просто рабочий, а не простой, известный связями и делами, и кивнул служащим выйти. Значило, будет тут разговор, явка. 2 служащих прихватили бумажки, ручки, чернильницу, промокательную колыбалку и перешли в 1-ю комнату. А сюда сразу же вошли строгий молодой человек в драповом песочном пальто и толстом теплом рыжем кепи, и та барышня в шубке дорогого сукна, но по-простому покрытая оренбургским платком. «Привет, товарищ Вадим!» — встретил молодого человека 40-летний Машистов с прямоугольным неподвижным лицом. Молодой человек снял мокроватое кепи на картонную бумагу, застилавшую главный стол, и пожал руку Машистову и познакомил. «А это товарищ Мария. Иногда будет вместо меня. Запоминайте». Не так-то строго было на Обуховской проходной, когда нужно было. Проникал товарищ Вадим и туда, и где-нибудь в коморке собирали человек и по 20. Но сегодня не требовалось. И зря не мелькать, не дразнить. Назначили тут. Да не главная ли польза больничных касс и была не та жалкая подачка, какую они кидали рабочим? Бесплатные там лекарства, лечение, 2/3 заработка при болезни или несчастном случае. А именно вот эта легальная возможность собираться под крышей, проводить агитацию, организацию и конспирацию без помех. С каждым годом такие возможности ширились. Учреждались еще рабочие кооперативы, заводские столовые, все новые и новые удобные места явок, встреч, передач и просто устного убеждения. Несмотря на войну, с каждым годом работать становилось все легче, все ближе к тому, как вспоминали старшие, не сам Вадим, ему только 22, как это было в революционные годы. выжили и в мутный 14-й год, когда одурели все от шовинистического смрада, когда, рассказывают, при простых рабочих нельзя было и заикнуться против этой войны, листовок в руки не брали, и писать их уже отчаялись, и свою партийную принадлежность скрывали даже от соседа по станку, могли избить. Уж хуже того времени не придет никогда. «А остальные?» — спросил товарищ Вадим, не снимая пальто, лишь вытянул с горла шарф бурый с красными клетками, положил на главный стол. Погладил рукой свои светло-серые с прорежью шерстяные упругие волосы, даже кепи непримятые, опять в пружине, и сел за стол. Вопреки своей молодости он манерами вызывал безусловное уважение. «Сейчас должны». Машистов подавал слова крепкой челюстью, размеренно, неспешно, значительно. «Уксила немного задержится». Уксила задержится, Макарова тоже не было. Но вошел Ефим Дахин, резкий в движениях и как будто сильно нахмуренный. А нахмурен он не был. Но так получилось от глубокого запада его малых глаз. «Привет, Вадим!» Отрывисто, грубовато здоровался он. Темно посмотрел на девушку, но познакомили, поздоровался, как с мужчинами, за руку. «Привет, товарищ Мария!» «Здравствуйте!» — каждому говорила Мария, почтительно подавая руку, с преклоном от полноты теплоты, в голосе негромко. Она не снимала, но расстегнула шубку на груди, откинула на спину мокрый платок, показалась черная косова. Она не снимала, но расстегнула шубку на груди, откинула на спину мокрый платок, показалась черная косоворотка с яркими студенческими пуговицами. И как не строго ровным зачесом назад были убраны ее темно-русые волосы, и как не строго далеко от того вели себя мужчины, нельзя было не заметить. Красавица! Адахин вошел не один и тут же показал. «А это гордость нашего механического цеха, Акиндин Кокушкин». Стоял за ним парень с шапкой в руках перед собой. Сразу видно, не партийный, не опытный, разявистый. Со лба от логова волосы откинуты, как ни попадя, на уши, на затылок, куда нагладились. Лицо худощавое, еще без волос, и рот приоткрыт от радости. «Ну, Кеша, расскажи, как ты инженера отбрил?» Мрачно любовался им Дахин. «Да что, че? Так вот ты!» Еще радостнее заулыбался Кеша, открывая вихляво растущие зубы. А рассказывать не мог, не умел такого. В общем, взялся Дахин сам глухо хриплым голосом. «Комаров лакей вместе с жандармом и заводоуправлением собрали нас на свой молебен. Во имя червового туза и золотого мешка. И сунулся инженер к сердцу самому добираться, чтобы мы по ночам, по воскресеньям еще новую пушку им делали». Машистов знал уже, Вадим внимательно отнесся, а Мария распахнула ресницы, открыла темно-карий взор, изумляясь и этой наглости инженера, и этой смелости отпора. «А мой голос все знают. Так я Кешу научил. Стань вот тут, за столбом. Да крикни посильней, что я тебе скажу, а я тебя прикрою. А Кеша сейчас и голос того лишился. Голоса дерзкого петушиного. И только улыбался кривозубо, видя, как все и баричи захожие им довольны. У Вадима, да, была какая-то породистость. Для представления хорошо, а, например, для драки плохо. Кожа белая, тонкая, не то что рукавицы, а ладошкой в кровь сотрешь. Белая, но не гладкая, а с пупырышками розовыми, насковыр. Хорошо, очень хорошо, — сказал он и улыбнулся Акиндину. Спасибо, товарищ Кокушкин. Подумал, привстал и пожал руку Акиндину через стол. Тогда и Мария тоже встала, подошла и пожала руку Кеше. Да бережно так пожала или нежно так? Зашлось Кешино сердце, голова закружилась. Барышня такая ему и издали не снилась, не то что прикоснуться. Воротилась Мария, села, и Машистов опустился в стул медленным прочным движением. А Акиндин так понял, что и ему сесть. Да комната и тесна была на пятерых, чтобы расхаживать тут. И он сел у ближнего же стола, перед собой на стол шапку положил и улыбался. И только Дахин один стоял, хмурясь. Вадим посмотрел на того, на другого, и замешательство заметил, и оценил, что все правильно. «Молодец, товарищ Кокушкин!» — сказал он четко, ясно, закругленно, как награждая каждым словом. «И всегда следуйте своему рабочему чутью, оно не обманет». «Он и слесарь у нас неплохой», — добавил Машистов. «Оно не обманет! Подойдет к вам сборщик на помощь раненым или там семействам убитых или беженцам? Что вы ответите? Может, и знал Акиндин, может, и нашелся бы ответить тому сборщику, а сейчас в нужное попасть не мог, да вымолвить ничего не мог, на барышню дивную косясь. Что вам подсказывает чутье? Не стянув губ, не покрыв зубов, посмотрел Акиндин на бледного важного барича зачарованно. Но Вадим и не ждал ответа, неторопливо, сам себя слушая, а ясными глазами, глядя на Кешу, объяснял. «Надо ответить, а разве правительство спрашивало нас, когда затевало войну? Разве это мы виноваты, что оказались вдовы, сироты, калеки, беженцы? Вот кто затевал, кто их оставил такими, тот пусть и платит. Да разве морю народного бедствия можно помочь скудными рабочими грошами? А подойдут к вам собирать на политических жертв, на сосланных, на венки или на семьи? Вот это наш сбор. Тут, кроме нас, рабочих, никто». Ни радостного, ни похвального уже ничего не было в этих словах. Но Акиндин так и застыл, полуулыбаясь. А Мария, не по молодости степенная, сидела с тем спокойствием несуетливой красоты, какое бывает в русских женских лицах. Слушала Вадима, не пророня, и переводила на Кешу, проверяя, и благожелательно на остальных. Вот на этот крючок патриотизма и ловит нас, у кого сердца молотом не откованы. Образ. Мария не упустила его темными распахнутыми глазами. Как-то верно и метко. Вот сидел через стол от нее Машистов. Не только лицо его, как будто вышло из-под того молота. Ни уже к челюсти, ни шире ко лбу, с твердыми неподвижными глазами, но и вся его ощутимая душевная железность, не от того ли откованного сердца. А Вадим, не скупясь, продолжал и для одного Кеши, ибо остальным это уж было слишком азбучно. «Надо открывать себе глаза, товарищ Кокушкин, что наш враг не в далекой где-то стране за границей, а тут у нас рядом. До каких же пор будем поддаваться, что русский солдат, наш брат, ему нужно пушку скорей, а немецкий солдат, немецкий рабочий, что ж нам, не брат? Или не все равно для пролетариата, кто его эксплуатирует, русский капиталист или немецкий? Кто вас слишком назойливо призывает спасать отечество?» Тому отвечайте старым обуховским лозунгом 901 года, вашим же лозунгом. Знаете, помните? Где там? Кеш ее нет, скажется, и другие не знали, не читали. Но Вадим знал, хотя и не обуховец, и теперь уже для всех. Наше отечество там, где хлеб. Так-так, моргал Акиндин. Очень был согласен, польщен, уходить не собирался. Адахин стоял над ним сердитый, так и не сел. Достаточно было сказано, но потому, что остальные не подошли, товарищ Вадим белым носовым платком, отерший углы рта, продолжил еще так же ясно, гладко и без форсировки голоса. «Нам умирать, а им только пир, им эта война хоть 10 лет иди. Вам бумажные деньги, а воротилы расхищают народное золото. Вот, например, что вы сейчас едите? Ведь ничего». «Щи, картошку», — вспомнил Кеша, — «рыбу». «А щи без мяса?» «Когда и мясные. Вот, да хлеб ржаной, ситного вы не купите. На этой еде разве по силам пушки отливать? А что фабриканты кушают, вы представляете?» «Нет, этого Акиндин не представлял никак, да и другие тоже. Там какие-нибудь рябчики, плавающие в сметане, неописуемые, на земле не бывающие». «Рубаха», — осмелел Акиндин, — «раньше 3/4 и сносу нет. А сейчас как бы не 3 целковых». Еще оживился. «За угол я платил 2 рубля, а нынче хозяйка 8 требует. Вот, вот. А еще хотят объявить вас бесправным стадом, с завода на завод не перейти, а еще хотят вас в маршевые роты и на фронт». Но уже за спиной Акиндина вошел и стал длинный белый деревянный Уксила. И хмурый Дахин сказал нетерпеливо: «Ладно, Кеш, ты теперь иди». Кеша опомнился, вскочил, взял шапку, радостно поклонился, поклонился своим, чужим. Никто больше руки ему не жал. Пошел. Вот теперь Дахин сел резко. Товарищ Вадим улыбнулся. «Никогда не нервничай, товарищ Дахин. Никогда не жалейте времени на агитацию. Она всегда себя оправдает. Да вот вы и правильно поступили. Вы Кокушкина ведь не готовили постепенно. Сразу, да?» Имел в виду Вадим существующие разные методы вербовки и развития рабочих. Прежде чем допустить такого в партийный круг, наблюдать за ним у станка, изучать его настроение в якобы случайных разговорах, давать задания сперва неответственные, вроде денежных сборов, потом листовки переносить из мастерской в мастерскую. Вот перешагнули смелые, оборонческую паутину порвали и человека проверили, и привели его сюда тоже правильно. Дахин не терял своей хмурости. Не выкатить было ему глаз из ямок, и губ не помягчил, а в чем-то все-таки видно было, что похвалой доволен. «Как слушали Вадима», — заметила Мария, — «насколько он был моложе всех, и какое признаваемое превосходство речи, ума, опыта. Однако теперь остались только свои, партийные, очевидно, и Мария такая, раз он ее привел. И все стали строже и сдвинулись ближе к делу. «Товарищи», — сказал Вадим новым свежим тоном, неплавно разъяснительным, как Кеши, — «я сейчас с прямым поручением от ПК». «ПК». Это прозвучало. «Петербургский комитет очень обижается на обуховцев. Как вы могли 17-го-18-го не поддержать выборгскую сторону? Пальцем не пошевелили?» Только вздохнули в ответ. Машистов тяжелее других. Машистов заводской организатор. Главная тяжесть упрека ему. Пошевельнул прямоугольной челюстью. «Что можем, делаем. Отказались от сверхурочных. Сейчас 2 цеха бастуют. За 1,5 получки». «Тогда почему не все?» — строго спросил Вадим. «Вот и смотрит в ПК на Невскую сторону, что мы ликвидаторам передаемся». «Но уж!» — вырвалось у Дахина зло. Глаза его иглили из углубин. Вадим развел белыми крупными мягкими пальцами. Он не стыдился своих нерабочих рук. Они нарабатывали лучше. «А как же? А 9 января? Весь рабочий Питер бастовал, одна Невская работала. Чем мы отговаривались? Что не пришли нас снять, позвать? Вот и говорят, что за Невской заставой не боевые тенденции». «Верно», — усмехнулся долговязый Оксила, согнутый над конторским столом. «Стыдно, давно видно не боевые. А руки их всех трудовые, честные, крепкие, жилистые, привыкшие к хватке инструмента, были видны, лежали на столах, вцепились в спинку стула, и она была допущена в этот круг». Вероника не верила себе. Сегодня впервые, вот так запросто, как равная, сидела с этими железными людьми, с этими верными сердцами, еще стыдясь и несмененной своей шубки, в какой прилично пойти в Александринку, а здесь только конспирацию нарушаешь, и своих обильных волос, как выставленных для любования, и совсем уж нежных рук. За гордость, за счастье быть принятой равно этими людьми и оказаться полезной им, она клялась отречься, уже отрекалась и уходила от своей прежней пустой жизни, от бесплодной болтовни. Отрекалась и не совсем внимательно слышала, о чем тут говорили сейчас. «Это влияние Александровского завода», — вдумчиво сказал Машистов. Вдумчивость исходила из его уставленных, почти не шевелящихся глаз. «Они омещанились, домки себе устроили, коровок держат, и наши за ними тянутся. Сейчас к праздникам готовятся. Вот в церковь повалит», — отрубисто выбросил Дахин. «Что еще за праздники?» — удивился Вадим. «Казанское, потом всех скорбящих», — выбросил Дахин. «Престол у них». «Ну, придумает же попы всех скорбящих», — изумился, развеселился Вадим. «Вот ловкий, прямо в цель. Только всех скорбящих надо на восстание поднимать, а не боженьки поклоны». «Очень пассивные наши стали», — с сильным финским акцентом сказал Уксила. «Боятся маршевой роты. На кооперативы надеются». Самому Уксиле как фину маршевая рота не грозила ни при каком случае. Воинской повинности на них нет. «На кооперативы», — усмехнулся Вадим большими нежными розовыми губами. «Накормят вас кооперативы. Гвоздевский столовый центр. Вы-то хоть, вот вы понимаете, что вся эта возня с кооперацией и столовыми — только усиление эксплуатации, чтобы из вас же и вытянуть побольше». «Да понятно», — тупились рабочие вожаки. «Очередной обман. Вы плететесь за думскими меньшевиками, за Чхеидзе, марксистско-образным лакеем Гучкова-Пуришкевича. И даже он революционнее вас». Молчали, темнота. «В общем, товарищи, было заседание ПК, и дали мне инструкцию к Обуховскому. Главная установка нашей пропаганды теперь берется на неравномерность потребления, на дороговизну, нехватку продуктов. И в этом направлении надо настойчиво использовать недовольство и возмущение масс. А вы всю кампанию по дороговизне прохлопали. Молчали, нечего ответить. Но не поздно и сейчас. Из внутреннего кармана пальто достал несколько бумаг, сложенных вместе, развернул. Во-первых, надо будет сколотить короткий митинг, принять вот такую резолюцию. Вот проект типовой резолюции, разработанный ПК для собрания рабочих о продовольственном кризисе. Мы, рабочие такого-то завода, вписать какого, обсудив вопрос о продовольственном кризисе, Бойко бегло читал. Но слова не мешались, не цеплялись. Первое, что он есть неизбежное следствие непрекращающейся империалистической бойни. Второе, что в России он осложняется господством царской монархии, отдавшей хозяйство страны на произвол хищников капитала. Третье, что дальнейшее продолжение войны влечет за собой голод, нищету, вырождение народных масс. Четвертое, что кооперативы, вот как раз рабочие столовые, повышение заработной платы и тому подобные полумеры лишь выделяют рабочих в особые условия снабжения, натравливают остальное население на рабочий класс и разделяют силы революции. Пятое. Что единственным средством против голода является решительная борьба против самой войны. Итак, всему рабочему классу и всей демократии надо подниматься на революционную борьбу и на гражданскую войну под лозунгом «Долой войну!». Это была только малая часть его способностей, что он так быстро мог прочесть, охватить, объяснить материал. Уже теперь знала Вероника, что ее руководитель в новой жизни почти с той же быстротой и писал. Товарищ Вадим Матвей Рыс состоял в литературной коллегии ПК. Он был специалист по листовкам. Он садился и почти за час уже начисто мог горячим убедительным слогом призвать массы или выйти на улицу, бросайте душные своды тюрем труда, или, напротив, не выходить, не дайте прежде времени пролить на питерские мостовые свою драгоценную рабочую кровь. Попеременно обратить гнев то на романовскую шайку потомственных кровопийц, то на акул отечественной промышленности, то на безнадежно-мещанскую тупость социалистов-ликвидаторов. Можно признать, что в этих устоявшихся выражениях не хватало литературного вкуса, но какой напор! Он захватывал легкие. Да не сам Матвей придумывал эти выражения, они уже существовали и соответствовали аудитории и задачам действия. Умение же Матвея состояло в том, что он сотни их помнил, и они свободно перемещались в его памяти, при нужде выныривали, при нужде тонули, и вдруг зацеплялись и эффектно подавались под перо те именно, самые нужные, колесницы милитаризма или камевояжеры шовинизма, коронованные убийцы или измученные невзгодами братья, которые должны были окружить и укрепить последние требования и призывы ПК. Да что ПК? Есть указания и от БЦК, все суровее и все значительнее, объявлял Вадим. Как БЦК? Повернулись все машистов резче обычного. Бюро ЦК, так его ж нет. На днях восстановлено, загадочно сказал им Вадим. И еще загадочней. На днях вернулся из-за границы товарищ Беленин. Вот это из-за границы вернулся, поражало воображение. Все фронты в снарядных разрывах, воронках, проволоках, все границы в кордонах, беспаспортный гонимый подпольщик. Как он переносится? По воздуху, что ли? Вчера в Швейцарии, сегодня в Петербурге? Что за богатыри? Беленин? Это кто? Не удержался переспросить невыдержанный Дахин. Не знал он, кто такой Беленин. Косо усмехнулся длинный Уксила. Еще застылее смотрел машистов. Сожалительно облизнул губы Вадим, и даже Веронике, самой не знавшей, кто такой Беленин, стало неловко за неприличие дахинского переспроса. И Дахин еще глубже забрал свои глаза в притемненные глазницы. «Так вот, БЦК указывает, — ровно продолжал Вадим, — всеми силами бороться против гвоздевцев, последовательно и по широкому фронту саботировать все военное производство. Понятно? Вполне, да ведь кое-что и делаем». Но предупреждение, помнить, что наша главная сила — стачка. Квалифицированных рабочих не хватает. На фронт не пошлют, и можно требовать многое. Бастовать, устраивать митинги, принимать резкие резолюции, но ни в коем случае не дать себя вызвать на преждевременную бойню. Если придется выйти на улицу, то всяческих столкновений избегать. Времени пришло. Последний штурм будет тогда, когда мы установим полный союз с армией. Тоже понятно? Как же далеко, как далеко ушло то время, вспоминала Вероника, тот июль 14-го, когда студенты на Невском пели патриотические гимны, стояли на коленях перед Зимним, и курсистки Бестужевки радовались «война, освежающая буря», когда сидящие даже в трамваях снимали шляпы, если по улице манифестация шла и пела «Боже, царя храни». И как же все повернулось, когда? Что не взять Эрзерума, ни Брусиловское наступление, уже никого не выгонишь праздновать на улицу. И вот серьезно, как о самом близком, время последнего штурма. И вовсе открыто. Не надо нам ваших пушек, война вашей войне. Вот это ощущение верной силы, силы растущей, знающей себя, покорило и привлекло сюда девушку, перетопляло ее счастьем присоединиться. Она удивлялась сама себе прежней, как слепо и долго не могла выйти на верную дорогу. И еще последнее. Постановлением БЦК 26-го, в день открытия суда над революционными матросами, провести всеобщую петербургскую однодневную стачку, стачку протеста против этого суда. Это какими же матросами? Не обжегся, не унялся Дахин. Все ему знать. Революционными, сказали, оборвал его Уксила. А Машистов, хотя тоже не знал про матросов, но смотрел так преданно твердо, будто всю жизнь только об этих матросах и сокрушался. Уже наболело у него с этими матросами. «С матросами! Вот какими!» — объяснил, однако, Вадим. «Прошлой осенью они вели пропаганду среди судовых команд. Там из-за пищи, из-за немецких офицерских фамилий, неважно. Но вызвали волнение на Гангуте и на Рюрике. И мы их рассматриваем как революционных. Продержали их по тюрьмам, теперь готовят расправу. Да вы завтра листовки получите. Вот товарищ Мария привезет, для чего я ее и привел». Мария покраснела, все посмотрели на нее. «А в листовке, если хотите, вот». Вадим охотно развернул и бегло читал с написанного выдержками. Так читал, как бежит кенгуру или заяц, прыжками, только чуть-чуть касаясь кое-где, чуть унося на лапах крошки земли. За то, что они в душных казармах сохранили ясность революционного сознания, не захотели быть бессловесным орудием в руках, правительство бессильно посадить на скамью подсудимых миллионные кадры рабочих, но его презренные суды всегда к услугам. В знак союза революционного народа с революционной армией мы останавливаем заводы и фабрики. Пусть дрогнет рука палача перед протестом народа. Долой смертную казнь! Долой смертную казнь! Мечта Толстого, мечта лучших сердец. И сколько лет блужданий потратила эта Бестужевка в мирах искусств, пока достигла этих людей и задохнулась от их широты. Тонкая нежная кожа Матвея разрозовелась, но не все подряд читать, сложил бумажки, оглядел зорко каждого из товарищей. Но одновременно это будет стачкой против ареста солдат 181-го полка и против дороговизны. И участием в этой стачке вы смоете свой позор за предыдущее бездействие. Готовьтесь. Потянете? Должны были потянуть. Уксилов встал в свой длинный рост, и Машистов поднялся, поднимая параллелепипед головы. Уговаривались по мелочам, одевались. Буро-красным шарфом Матвей обмотал горло, надевал теперь кепи. И Вероника натянула оренбургский платок, пряча холеные волосы свои, и хоть немного опрощаясь. Жали руки все-всем, и ей пожали трое. Она касалась этих честных рабочих труженных рук почтительно благоговейно, а ей пожали крепко, железно, больно и радостно. Доверяли ей, посвящали ее. Боже, как хотелось ей оказаться хоть немного полезной и достойной этих людей и этого благородного движения «кончать войну». Кончать все войны на земле раз и навсегда, и все смертные казни. Никого не угнетать, всех освободить от покорения. Вышли из домика больничной кассы, на виду у постового, где-то и патруль. И Матвей для безвинного вида взял девушку под руку, и так пошли они, пошли медленно, пошли Сельбургскому. И хотя знала Вероника, что Матвей взял ее лишь для виду, что столько заботы к ней... Нет у него, а шла, как если бы все взаправду. Я тебе так благодарна, что ты меня привел, что ты мне это поручаешь. Ты увидишь, я буду очень подходящая.
Матвей молчал, о своем думал. Приятный был полузимний вечерок. Мелкие холодные, не снежинки, но и не капельки, садились на лоб, на щеки. Фонари уводили по длинному проспекту без тротуаров с одной мостовой. Лежал обрывок газеты, один, другой. Запущено. Вряд ли так раньше. Малолюдно было. Лавки все заперты, в переулках темно. Проехал в город новенький американский грузовик, посторонились. Вероника отбежала, шубку сберегая от обшлепа невольно. Да и Матвей подался. А за 20 длинных кварталов впереди них этот город, полгода темный, весь в камне, однако такой приспособленный для вечернего света, для развлечений, балов, театров, рысаков, поездок на острова, такой налаженный город блаженства для немногих, в этот вечерний час только начинал жить своей главной жизнью. И юные гвардейцы на лихачах, вставшие в рост для стати, и перчатками по плечу возницы, стягающие для скорости, гнали на свои назначенные удовольствия, ничего решительно знать не желая об этих рабочих окраинах, об этих стачках, уже ударявших, и которые вот ударят. И самой Веронике надо было садиться на паровичок, потом на трамвай, пересечь весь этот праздный нарядный город, его мосты, и в дальний край Васильевского острова, в конец Николаевской набережной, на 21-ю линию. Но не хотелось ей так быстро уезжать, а Матвей жил у отца-адвоката на Староневском, но снимал комнату и здесь, близ Бехтеревской клиники, скоро налево, недалеко от своего психоневрологического института. Сейчас институт их бурлил, отнимали у них автономию, и Матвей должен был быть близко, на месте. И когда, миновав возможную опасность полицейского пригляда, он отнял руку, не вел ее больше, она посмотрела на него сбоку, на его смелое, уверенное, энергичное лицо, и робко сама подвернула руку в облитой перчатке под его локоть. А чтобы это не выглядело кисейным слюнтяйством, сразу и спросила: «Матвей, скажи». Раньше-то всего хотелось ей спросить, кто такой Беленин, кличка, конечно. Но нельзя было так спрашивать и напарываться, чтобы он на это указал. В конспирации не должно быть никаких пустых любопытств или действий. И эта замкнутость партийной тайны и собственная неуклонная твердость Матвея сливались для Вероники в одну единственную мужественность. Эта партия не шутила, не болтала, ляса не точила и так сильно отличалась от того расслабленного, бездейственного окружения, где Вероника прозябала до сих пор. «Скажи, я все-таки вот не понимаю». «Да?» — рассеянно спросил он, глядя вперед. Вероника и хотела стать поскорее цельной, как все они, но все же возникали, двоились сомнения, и она спрашивала. Матвей поощрял: спрашивай. Вот этот лозунг — превратить нынешнюю войну в гражданскую. Она называла грозные исторические явления, а голос ее был такой мягкий, домашний. А это не может, наоборот, затянуть продовольственный кризис? Я вот думаю, если война уже на третьем году грозит народу вырождением, так что ж будет, если она продлится хоть и гражданской?
Что ты, прислушался и просто рассмеялся Матвей. Как только мы сшибем это грабительское правительство и всяких негодяев Гучковых-Рябушинских, как только установится демократическая республика, сразу не станет этих хвостов, этой дороговизны, все продукты сразу появятся.
Откуда же?
Да их полно. И в Питере сейчас полно, их только прячут купцы, промышленники, ожидая сорвать на них сверхприбыли. Вот мы идем мимо этого длинного забора, не перескочишь. А что за ним? Какой-то склад, наверное. Очень может быть, что в этом складе полно провизии, товаров, и только добраться надо. Нет, усмехался он ее неверию. Весь продовольственный кризис от игры спроса и предложения, от спекуляций. А установить завтра социалистическое распределение, и сразу всем хватит, еще и с избытком. Голод прекратится на второй день революции. Все появится, и сахар, и мясо, и белый хлеб, и молоко. Народ все возьмет в свои руки, и запасы, и хозяйство, будет планомерно регулировать, и наступит даже изобилие. Да с таким энтузиазмом все можно будет производить. Можно больше сказать. Разрешение продовольственного кризиса и невозможно без социализма. Потому что только тогда общественное производство станет служить не обогащению отдельных людей, а интересам всего человечества.
Вероника не смотрела себе под ноги. Она уже и второй рукой держалась за локоть Матвея и заглядывалась на его увлеченное выражение. Она любила, когда он мечтал о будущем. Это даже не мечта была, дрожь пробирала от яркости уже воплощаемых картин, от силы этого человека. Когда-нибудь познакомить их с братом Сашей, вот если переведется в Петербург. Они сразу должны сойтись. Так и видела, они просто похожи, не наружностью совсем, но чем-то другим, большим. Да это только так говорится, гражданская война, а между кем и кем? Целому, единому, трудящемуся народу долго ли может противостоять кучка эксплуататоров? Месяц, два? Да если еще и по всей Европе пролетариат сразу же будет брать власть и протянет нам руку. А германский пролетариат — это такая силища. А война с Германией прекратится? Так именно, именно. Как только будет создан социалистический строй, так сразу все войны кончатся. Две социалистические страны между собой неужели могут воевать? Ну, как ты себе это представляешь? Действительно нелепо. Социалистическое государство уже никто воевать не заставит. Войны затевают правители, а не народы. Кончится капиталистический строй, и кончатся людские страдания. Как хорошо, Боже! И как хорошо, что не постыдилась допросить, и теперь сама так стройно видишь все. А между тем, вон остановка, иди, значит, завтра... Заедешь ко мне за листовками. Когда? А ему налево поворачивать, по четвертому кругу. Я тебя провожу, попросила она, изгибая спину. Пошли по этой ломаной темной улице к парку, туда. Помолчали немного, вдруг Матвей остановился, перенял ее за спину одной рукой и стал целовать. То ни взгляда, ни движения к этому не было, а вот часто, жадно, наминая ей губы губами, запрокидывая голову назад. И платок ее сбился, свалился на спину. Но не было ей ни холодно, ни изогнуто, ни колко. Счастливо.
Разрушим дряхлую деспотию Николая II. Сметем с земли русской всю погонь дворянскую и поповскую, и кончится насилие, и прекратятся войны навсегда. На арену, залитую кровью, уже вышли передовые отряды интернационала. Не медлите, товарищи. Бойтесь прийти слишком поздно. Да здравствует Федеративная Республика Европы. РСДРП.